Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые зрители, слушатели. Мы находимся, как было сказано, в периоде траура о разрушенном храме. И говорят нам наши мудрецы, что у того, что храмы разрушены, у этого есть свои причины. И необходимо эти причины исправить для того, чтобы мы вернулись в наше нормальное естественное состояние. А в принципе о том, что мы потеряли храм, и о том, что мы потеряли возможность жить как один народ в своей святой земле, об этом мы соблюдаем траур, об этом мы грустим, плачем. И на самом деле вся эта история с оплакиванием храма, она вызывает много вопросов и непонимания, и противоречий на самом деле, да, потому что... Мы как бы стараемся как-то проникнуться всем этим и найти какую-то внутреннюю точку понимания, о чем мы должны грустить, о чем мы должны плакать. Но, будем честны, это очень непросто. Да? Очень непросто плакать о чем-то, чего мы никогда не видели. Очень тяжело сожалеть о том, чего мы не знаем. Как-то, ну, не хочется, чтобы это было просто вот как-то наигранно, да, чтобы это действительно было искренне. Но как нащупать вот эту точку своего внутреннего личного траура, это не просто понять, да, потому что чем для нашего народа является разрушение храма? Чем собственно, являлся храм? Ну, было когда-то у нас большое здание, красивое, где евреи там собирались, где они приносили жертвы. Ну, разрушено это здание давным-давно. Ну и что? Как бы, да, то есть вопрос напрашивается, ведь это было давным-давно, что как это нас сегодня лично касается? Это во-первых, и во-вторых, с того время, когда мы этот траур соблюдаем, это время, казалось бы, которое, ну, несет совершенно противоположное настроение. То есть лето – это время отпусков, путешествий, прогулок, купаний, радости. И во всем этом, да, нам нужно грустить. Да, грустить, потому что так заповедали нам наши мудрецы. И как-то это очень не соответствует, да, с тем внешним, как бы, настроением и атмосферой, которая царит вокруг нас. Действительно, непросто, да, во всем этом вдруг остановиться и изобразить, условно говоря, да, какую-то грусть и печаль, и какой-то траур, при том, что мы не очень понимаем, о чем, собственно, грустить нужно. Есть притча, которая очень хорошо это иллюстрирует, да, вот подобное наше состояние. Жил был один человек, который был очень богат, и он жил в городе, у него был свой большой красивый дом, роскошный, где он ел изысканную еду, личный повар ему готовил самые вкусные блюда, но так получилось, что он обеднел, и он вынужден был продать свой дом и лишиться всего своего комфорта, слуг, всему, к чему он привык. И переехал жить в деревню. И там в деревне ему пришлось жить в обычной хате, в обычной избе, среди простых деревенских жителей. И понятно, что никаких деликатесов, к которым он привык, речи уже идти не могло. И он стал есть простую деревенскую еду, грубую. И от этого у него всегда были проблемы с желудком. Поэтому он был постоянным клиентом местного врача. И с всякими разными жалобами, то у него здесь болит, то у него там болит, да, и врач как-то все время пытался ему помочь, выписывая какие-то лекарства, давая какие-то советы, и так продолжалось какое-то время, и вот во время очередного визита пришел этот бывший городской житель, совсем разбитый, в горе, в слезах, к врачу, и врач спрашивает: ну что случилось, тебе опять плохо от нашей деревенской еды? Он говорит: нет, наоборот. Я сегодня поел эту еду и вообще не почувствовал никакой боли. Говорит врач: так это же хорошо, чего ж ты плачешь? Говорит этот бывший городской: я об этом и плачу. Потому что когда я чувствовал, что грубая деревенская еда, она мне не подходит, я все еще ощущал себя городским жителем. Я понимал, что я не здешний, это не мое естественное состояние жить в этой глуши, в этой деревне. Сегодня утром я поел эту еду и почувствовал, что она мне абсолютно нормально зашла. Это значит, что мой желудок, мой организм привык к этой деревенской еде. То есть теперь я стал деревенщиной, и об этом я плачу. Я плачу о том, что я мне больше не болит. Я теперь действительно полностью разорвал всю связь со своим прошлым. И это мне намного горше. Да? И вот так примерно и мы. То есть именно то, что мы не очень понимаем, не очень представляем, о чем именно надо плакать, именно это повод плакать сам по себе. Да? То есть если первые поколения, они плакали о храме, потому что они понимали, что это такое, они понимали, что такое потерять храм. Я как-то слышал пример от одного человека, у которого в семье произошла трагедия, умер отец. И оставил как бы, ну, после себя детей, внуков. И вот этот человек, он делился своими ощущениями, что когда вот отца не стало, все о нем напоминало. И мы там собрались вместе на какой-то праздник, да, первая мысль, а вот отца с нами рядом нет. Мы там поехали на какой-то семейный отдых, а вот отца с нами рядом нет. Пришла дата дня рождения отца, и я понимаю, что я не могу ему позвонить и поздравить его. То есть все вокруг дышало отсутствием папы. И, соответственно, не получалось ни веселиться, как раньше, ни радоваться жизни, как раньше. Постоянно висело вот это ощущение, а папы нет. И вот он сказал, примерно такое же было ощущение у евреев, которые вот потеряли храм, да, и знали, что такое храм. И для них вот это вот отсутствие храма, оно виделось во всем, оно читалось во всем. Они не могли радоваться. То есть те законы, которые нам кажутся сегодня довольно странными, натянутыми, да, законы о том, как мы должны показывать знаки траура о храме, что мы должны там оставить незаделанный кусочек стены напротив входа в нашей квартире. По идее, да, жена не должна надевать всех украшений на себя, мы не должны там накрывать полностью стол всеми блюдами. Всякие разные ограничения, которые нам выставили мудрецы, нельзя в полной мере веселиться, нельзя там просто так слушать музыку, какой-то концерты, да, и много-много всяких разных правил, которые нам сегодня кажутся, ну, немножко странными. А на самом деле они отображают ощущения поколений, которые видели храм и потеряли его. Это просто вот, да, это как бы их ощущения, которые вошли в закон. А как можно веселиться, да, когда нет папы, когда нет храма? А как можно одевать все украшения, да, и радоваться жизни, когда нет храма? Это было естественно, это не нужно было это изображать. И вот это состояние, это ощущение, мудрецы и вложили его как бы, да, в наши законы. Только теперь мы, которые всего этого не видели и всего этого не ощущаем вот так, да, живо, то для нас, собственно, повод поплакать о том, что мы не понимаем, о чем плакать. Мы настолько далеки, настолько потеряны от своей настоящей еврейской роли, от понимания, что значит храм, и как, на какой высоте духовной мы были, когда храм существовал, что это само по себе повод поплакать. Вот, да, но для того, чтобы немножко все-таки приблизиться к этой теме, к теме грусти, траура, и как-то это пропустить через себя, давайте подумаем, собственно, о чем мы можем плакать, что нам ближе и понятнее. Безусловно, когда мы говорим о разрушении храма, мы не говорим о том, что наш народ лишился какого-то красивого культового здания. Конечно, нет. Мы говорим о том, что сам храм, сам по себе храм, да, ведь если мы спросим, в чем вообще идея, что в еврейском народе должен быть храм, как дом Бога, да, разве Бог нуждается в доме? Это, собственно, и Моше Рабейну удивлялся, да, когда Всевышний ему сказал построить еще переносной храм в пустыне. Ведь присутствие Творца, оно наполняет все мироздание. Как оно может быть в каком-то конкретном месте? В чем идея? Да, в самых общих словах, когда Всевышний говорит, что мы должны построить дом, в котором он будет обитать, символически это означает, что хотя, безусловно, Всевышний, он наполняет всю реальность, но как бы дом его находится среди еврейского народа. То есть он живет здесь, среди нас. Мы его избранный народ, мы его самые близкие люди среди всего человечества. И он обитает внутри нас. Его дом находится в среде нашего народа. То ли это переносной храм в пустыне, то ли это храм в Иерусалиме. В этом как бы идея, в этом символика. Но безусловно, чтобы Всевышний поместил свое жилище, пребывание в среде нашего народа, он должен быть этого достоин. Как бы чтобы Богу не было стыдно, условно говоря, жить среди такого народа. Там поместить свое жилье. И поэтому это требует высокого духовного уровня от нас. Если мы, наоборот, грешим, если мы ошибаемся, если мы делаем неправильные поступки, тогда Всевышнему, условно говоря, стыдно жить среди таких людей. И тогда его присутствие покидает наш народ. А все остальное, разрушение конкретного здания, беды, которые обрушиваются на нас, это только следствие того, что Шхина, божественное присутствие, нас оставило. Не в полной мере, безусловно, не навсегда, но в достаточно большом, да, соотношении, чтобы мы ощутили это отсутствие Всевышнего и те беды, которые в результате на нас рухнули. То есть, как говорят наши мудрецы, что настоящие разрушители храма – это не вавилоняне, не римляне, это мы. То поколение, в котором храм не построен, виновен в его разрушении. Да, то есть именно грехи еврейского народа, они являются причиной того, что божественное присутствие покидает нас, наш народ. И храм, как место пребывания Всевышнего, разрушаем мы своими поступками. А когда Всевышний покидает это место, то остается просто здание, просто камни, просто дерево, которые уже приходят и разрушают конкретные народы. Но это уже не храм. Храмом он перестал быть в тот момент, когда мы своими делами изгнали, сделали несовместимым присутствие Творца и нас вместе. Вот, поэтому все, что идет после этого, это следствие наших неправильных поступков. И судя по тому, что мы все еще в Галуте, поступки эти не исправлены. То есть все это касается каждого из нас самым непосредственным образом. О чем мы можем плакать? О чем мы можем грустить? Слава Богу, мы живем в период, когда вопрос, да, там, ненависти к евреям не стоит так остро, как это было в другие исторические периоды. Но опять-таки мы не так далеки от Холокоста, от 6 миллионов уничтоженных евреев. В историческом плане это совсем недавно произошло, безусловно. Да? Поэтому сказать, что прям мы можем расслабиться, тоже нельзя. Но здесь как бы есть несколько уровней, да, которых мы можем грустить. Самое первое – это, ну, каждый человек лично для себя. Да? То есть вот следствие того, что храма нет и нет Творца, присутствия Творца такого, как было среди нас, и мы в состоянии такого вот отверженного народа, да, не в том плане, безусловно, как это пытаются преподнести христиане, что отвержены навсегда, оставлен, да, а в том смысле, что как бы наказаны, да, но, безусловно, с правом на реабилитацию. У нас нет храма, нет возможности приносить жертвоприношения, нет возможности искупать свои грехи таким вот самым как бы условно легким и естественным способом, да, через жертвоприношение. Поэтому нам приходится следствие своих грехов переживать на себе и все искупление как бы принимать на себя, а отсюда, как следствие этого, все беды, которые происходят в нашей жизни. То есть каждый человек может прикинуть свою жизнь или своих близких, знакомых. Вот все трагедии, несчастья, которые происходят с нами, вопросы здоровья, заработка, детей, там, мира в доме, безопасности, всего-всего, всех бед и трагедий, которые есть личностных, да, это в принципе в основном мы получаем наказание за наши грехи. И то, что у нас нет возможности искупить их, вот, да, через жертвоприношение, через храмовую службу, это одна из главных причин, почему нам все это приходится переносить на себе. Поэтому плакать о храме, это означает оплакивать те личные трагедии, которые есть у каждого из нас. Я вот только сегодня слышал, один раввин рассказывал про одного парня в Израиле, который ехал на военном джипе, попала ракета, и, ну, у него там страшные ранения, он лишился руки, ноги, все тело в швах, и кое-как ему спасли одну руку, одну ногу. И вот раввин навещал этого мальчика, да, который вот как бы вот так вот пострадал. Ну, то есть понятно, да, если мы оглянемся вокруг, то трагедий вокруг очень много. И вот это состояние, да, это состояние сокрытия Всевышнего, когда беды, которые вокруг нас, это есть следствие отсутствия Шхины. То есть самый первый уровень, да, о чем мы реально можем горевать и сожалеть, это из-за того, что нет храма, из-за того, что присутствие Творца далеко от нас. Нас постигают, нас каждого, да, личные беды и трагедии, которых, как бы, к сожалению, много. И об этом мы, конечно же, можем плакать, оплакивая свое горе, горе других людей. Собственно, кинот, который мы читаем 9 ава, да, они в основном это сборник всех трагедий, которые постигли каждого человека, наш народ на протяжении долгой истории нашей. Зачем мудрецы нам это составили? Да, чтобы мы понимали, что вот это все следствие отсутствия храма. Это не просто вопрос нет здания, нет культурного центра. Вот это все есть последствия того, что божественное присутствие не находится среди нас. И это на самом деле уже более второй, более высокий уровень. Да? То есть мы переходим с сожаления о личных трагедиях на сожаление о трагедиях нашего народа. Потому что история у нас непростая, и во все времена, во все эпохи нас преследовали, ненавидели, уничтожали, сжигали, изгоняли, издевались, высмеивали, убивали. И все это точно так же последствия изгнания и отсутствия храма. И, безусловно, об этом можно и нужно плакать. Да? То есть человек, который хоть немножко вчитывался в то, что происходило, да в любую эпоху, да, хотя бы возьмите Вторую мировую войну и все ужасы, которые там были с концлагерями, пытками, опытами и так далее, да, и расстрелами, ну, тут уж о чем плакать, прям вообще, да, нет недостатка, о чем можно погревать и пожалеть после таких трагедий. Это уже более высокий уровень, да, то есть мы поднимаемся с оплакивания личных каких-то трагедий на оплакивание трагедий всего нашего народа. И в основном именно вот в этой плоскости, да, написаны кинот, те самые траурные, как бы, молитвы, да, которые из разных эпох доносят до нас трагедии нашего народа. Но на самом деле это не самый высокий уровень, есть уровень повыше. Когда мы оплакиваем даже не только себя, а мы оплакиваем такое понятие, как то самое божественное присутствие, шхина, которое тоже находится в изгнании, находится в галуте. Да, потому что следствие того, одно из главных следствий того, что избранный Богом народ, он унижен, одно из главных следствий этого, что и Всевышний как бы тоже унижен вместе с нами. Да, потому что мы должны быть народом, глядя на который все будут говорить, так как говорят наши мудрецы, что мы, еврейский народ, это орли гоим, это свет для всех народов. Глядя на нас, другие народы должны понимать, что есть Всевышний, понимать, что такие законы, такой народ, такие отношения не могут быть просто так появиться. Да? Это следствие того, что эти люди, вот посмотрел не еврей любой, да, на еврейский народ в идеале, посмотрел, какие они, как они живут, как они общаются, какие у них взаимоотношения, какое милосердие между ними царит, уважение, любовь в семье, в обществе. Он должен сказать: вау, действительно, это народ, который живет по божественным законам, и я тоже так хочу. Каждый из нас, да, кто приблизился в свое время к Торе, наверняка у каждого на этом пути был какой-то человек или семья, глядя на которых мы сказали: вау, вот я тоже хочу такие отношения, да, я тоже хочу такой дом, такую семью, таких детей. Особенно это часто происходит, когда людей, которые, да, только ничего не знают, начинают приближаться, приглашают к себе какие-то семьи на шаббат. Все, кто через это проходил, знают, да, это необычное ощущение, когда ты попадаешь в дом к людям, которые садятся за стол, празднично одеты, общаются в атмосфере любви, уважения, какой-то святости, какой-то торжественности, и ты как бы сравниваешь с тем, как у тебя дома проходят выходные, да, когда каждый там занят своими делами, и вообще люди особо не общаются между собой. Ты говоришь: вау, ух ты, я тоже так хочу. И вот это вот вау, да, это в принципе должно быть ощущение народов мира, которые смотрят на нас. То есть если мы живем по законам Всевышнего, как положено, да, и мы являемся образцом, тогда и имя Всевышнего освящается в этом мире. И другие народы тоже получают шанс, как бы, да, приближаться ко Всевышнему. Но когда мы ведем себя недостойно и не являемся примером для подражания, то тогда вот этого вау, вот этого кидуша шем, освящения имени Творца тоже не происходит. И получается, что вместе с нашим униженным состоянием и слава Творца тоже унижается в этом мире, как бы. Да? И это на самом деле самое трагичное, о чем на самом деле надо плакать. Не только о себе, да, о своих личных бедах, не только о бедах всего еврейского народа, а о том, что из-за нас, как бы сам Творец, его раскрытие в этом мире, оно находится в затемненном состоянии. Есть по этому поводу притча, чтобы это объяснить, что в одном королевстве был король и принц. И король, он был действительно человеком честным. И следил за тем, чтобы в его стране законы работали. Чтобы все было по справедливости. И так вышло, что его сын, принц, ввязался в плохую компанию. И там, в общем, затянули они его в нехорошую историю. И их поймали. Поймали, осудили, и всей этой шайке грозило тюремное заключение. В том числе его сыну. В отличие от обычных, да, скажем, царей, королей, которые тут же бы своего сына отмазали, и вообще бы все это забылось и так далее, да. Здесь нет. Здесь король, который всегда славился своей справедливостью, он как бы не стал в это вмешиваться, и принца осудили на тюремное заключение. И вот он сидит один в тюрьме, понятно, что для него это шок, он привык к комфорту, к царским блюдам и так далее, да, а тут он спит на жесткой какой-то там полке, одет в тюремную робу, еда у него какая-то черство хлеб с какой-то там похлебкой непонятной, и вот в таком состоянии находится принц. И король, да, когда все этот суд закончился, он послал своих посланников, чтобы они пришли в тюрьму и посмотрели, ну, как там принц. И они пришли и все этому описали, как он одет, что он ест, где он спит. И, а король в это время, да, он в своей, значит, царской там мантии, за шикарным столом, обставленным очень вкусными блюдами, и мягкая кровать его ждет. И он на все это смотрит и понимает, что как он может есть все эти яства и спать на этом ложе, когда сын его ест какую-то похлебку и спит на деревянных нарах. И царь, поскольку он сопереживает, да, горе своего сына, он вдруг снимает свою царскую одежду, одевает простую грубую одежду. Он приказывает унести все эти яства, принести ему черствый хлеб и какую-то там с кухни похлебку непонятную, и ложится спать на пол. Он не может по-другому, не может как бы получать благо жизни, понимая, что его родной сын там мучается. И вот в таком состоянии находится царь. И об этом докладывают принцу в тюрьму. И вот сейчас, да, его сердце разрывается. Почему? Потому что, ладно, он, который находится в тюрьме, он это заслужил. Но отец-то его ни в чем не виноват. Вот это страдание отца, да, которое как бы отец-то ни при чем, наоборот, отец, он его воспитывал по-другому совсем и совсем другие ценности ему внушал. То есть ему сейчас больнее не свой дискомфорт, не своя личная боль, а боль отца, потому что отец ни в чем не виноват. Это из-за того, что он вот так поступил, теперь отцу настолько больно. И это его гложет намного больше, чем то, что ему самому сейчас дискомфортно, твердо и холодно. И он изо всех сил будет стараться скорее выйти из тюрьмы, скорее справиться, скорее заслужить там досрочное освобождение не ради себя, а ради отца. Потому что горе отца ему болит намного больше, чем свое собственное. Вот это вот притча, которая нам позволяет понять вот самый высокий уровень, как бы, да, сожаления. На самом деле мы должны больше всего переживать не за себя, потому что как бы нам ни было тяжело, но мы-то это заслужили. У Творца все точно отмерено. И каждое страдание, каждая трагедия, которая происходит на уровне народа или каждого человека, ему полагается. Но сам Творец, который, безусловно, страдает, и говорят наши мудрецы, и, условно говоря, плачет, да, когда он видит трагедии еврейского народа, и его присутствие, которое принижено в этом мире из-за нас, опять-таки, да, как мы объяснили. Вот это нам должно болеть больше, чем своя собственная боль, потому что, как бы условно, Всевышний-то ни в чем не виноват. Наоборот, он все делал для нас самым лучшим образом, виноваты только мы. Да, то есть боль отца важнее даже, чем боль самого сына. Вот, поэтому, пройдя, да, по вот этой вот лесенке, мы плюс-минус можем нащупать какие-то внутренние точки понимания и соотношения со всем этим трауром, который сейчас происходит и в котором мы находимся. И говорят наши мудрецы, что тот, кто плачет о разрушенном храме, тот удостоится увидеть его восстановление. То есть тот, кто способен понимать по-настоящему, в каком состоянии мы находимся, какими мы должны быть и какие мы сейчас, то тот человек, он способен об этом задуматься, приложить все усилия, чтобы это исправить и удостоиться восстановления храма и всего, что с этим связано. Да, ведь мы все прекрасно понимаем, что изгнание, опять-таки, это не вопрос географии. Можно переехать в землю Израиля и быть там точно в таком же изгнании, в таком же галуте. Изгнание – это состояние. Это состояние, когда наш народ, где бы он ни был, он принижен. И даже не обязательно, что его там обзывают и позорят. Он принижен относительно того духовного уровня, на котором он может и должен быть. И вот этот весь его нереализованный потенциал, вся вот эта святость, которую он не добирает, которой ему не хватает, вот это по-настоящему, что означает изгнание. Это быть изгнанным не из какого-то места конкретного, это быть изгнанным как бы внутри себя, по отношению к самому себе. Мы отдалены от того, кем мы на самом деле являемся, кем мы можем и должны быть. от той святой возвышенной роли, которую Всевышний нас возложил в этом мире, мы оказались ее недостойны. И вот это настоящий галут, внутренний, да, как когда мы совсем не те, кем мы должны быть. Но помимо самого по себе оплакивания, надо что-то делать. И как мы сказали в начале урока, что у разрушения храма есть свои причины. Свои духовные причины, которые нам называют мудрецы. И, наверное, больше всего к нам ближе те причины, по которым был разрушен именно второй храм. Почему? Потому что первый храм был разрушен, евреи были изгнаны. Вавилон, Персия. Но спустя 70 лет они вернулись. Значит, в общем и целом, то те грехи, в которых они были виновны, они их исправили. Мы же, отправившись в изгнание после разрушения второго храма, находимся в этом изгнании до сих пор. Это означает, что те причины, по которым был разрушен второй храм, все еще не исправлены. Раз наказание не закончилось, значит, оно не достигло своей цели. И значит, мы все еще не заслужили того, чтобы храм был восстановлен. Опять-таки, говорят наши мудрецы, что то поколение, которое, в котором не восстановлен храм, виновно в его разрушении. Это то и значит. Потому что если храма все еще нет, значит, наши поступки не дают ему быть. И не дают нашему народу вернуться в свое естественное состояние. И поэтому обратим внимание именно на те причины, за которые был разрушен второй храм. Говорят наши мудрецы, что он был разрушен из-за напрасной ненависти, беспричинной ненависти. Ну, из-за ненависти, окей. Да, что такое ненависть, мы можем себе понять и представить. Это не такое далекое от нас понятие. Но что такое беспричинная ненависть, синат хинам? Так это переводится на русский, по крайней мере. Да? Ну, разве бывает беспричинная ненависть? Ну, сложно себе представить, да, что я вижу какого-то человека, нет никакой причины. Он ничего мне не сказал, ничего не сделал. Вообще у нас с ним нет никаких контактов. Просто какой-то рандомный прохожий на улице. Да, и вдруг я чувствую, что во мне закипает ненависть к нему. Ненависть. Не просто неприязнь, да, не просто он там какой-то неопрятно одет или как-то он выглядит, не знаю, там уродливо, и я, ой, брезгливость такую к нему чувствую. Нет, мудрецы не сказали ни брезгливости, ничего такого. Они сказали ненависть. Ненависть – это очень сильное чувство, очень глубокое чувство на самом деле. Да? Ненависть и любовь – одни из самых сильных чувств, которые есть у человека. Просто к человеку, да, с которым меня ничего не связывает, испытать ненависть, не имея на это никакой причины – ну, вот очень сложно себе представить, что это такое. Всегда спроси любого человека, который кого-то ненавидит. Он всегда тебе объяснит, за что он его ненавидит, по какой причине он его ненавидит. Он ему сделал какое-то зло, он причинил ему какой-то ущерб, он его обидел, и не знаю, там что угодно. Но чтобы человек сказал, знаете, нет никакой причины. Нет никакой причины, вообще никакой причины нет. Ничего мне не сделал, но я его ненавижу. Очень сложно себе представить, да, что что-то подобное может быть. Поэтому пока что этот вопрос оставим в сторону, постараемся к нему вернуться в конце. Но говорят наши мудрецы, что раз причина разрушения храма – это беспричинная ненависть, то что является противоположностью, антиподом ненависти – это любовь, как мы упомянули. Да? Поэтому для того, чтобы храм был построен, мы должны любить друг друга. Беспричинно. Беспричинно. Просто вот любить друг друга. Да? Чем больше еврейский народ проникается любовью друг к другу, любовью к ближнему, тем мы сами сокращаем свой галут и приближаем время избавления. То есть это тоже вещь, которую нужно очень важно прочувствовать, да, что там восстановление храма, приход Машиаха, эпоха глобального исправления мира, нам это кажется чем-то очень таким, конечно, важным, глобальным, но причем, ну, какая моя роль в этом? Как бы я же не... ничего такого глобального не делаю. Я живу своей маленькой жизнью, вот, да, там, бегаю среди там 3-4 точек, да, там, не знаю, работа или учеба, дом, да, там, семья, школа, детский садик. Вот, собственно, моя жизнь. Мои личные, мой каждый прожитый день, какой он имеет влияние на все эти глобальные процессы, там, всеобщего исправления мироздания. А на самом деле ведь каждый из нас держит пульт от того, чтобы изгнание наше то ли удлинить, то ли сократить. Почему? Потому что если мы вокруг себя сеем ту самую ненависть, то есть ругаемся, спорим, оскорбляем друг друга, навешиваем всякие разные ярлыки, выстраиваем стены, умножаем конфликты, то мы своими руками делаем ровно то, из-за чего был храм разрушен, соответственно, продлеваем период наказания, потому что ведь наказание, оно не зависит от срока. Вы видите, да, что все сроки уже давно прошли, мы находимся в этом состоянии галут уже почти 2000 лет. И как бы тут нет такого, что вот за выслугу лет все окей. Безусловно, Всевышний пообещал, да, что если мы совсем-совсем не исправимся, то тогда Машиах придет уже как бы по его воле, вне зависимости от наших поступков. Но, в принципе, сам по себе галут, наказание, в котором мы находимся, поскольку он дан за определенные грехи, то и неисправление этих грехов, оно его продлевает, потому что цель не достигнута. Соответственно, каждый из нас, да, вот утром сегодня встал, пошел, вышел там, да, на лестничную площадку и напхал своему соседу. Накричал на него, не знаю, там, лично или еще, может, при ком-то, опозорил его и довольный собой пошел на работу или на учебу. Что я сейчас сделал? Я сейчас продлил галут для всего еврейского народа. И наоборот, да, если я выйду, несмотря на то, что там сосед всю ночь над головой, там, не знаю, галдел, громко слушал музыку, а я с ним поздоровался, и даже если сделал ему замечание, но сделал это в форме уважительной, нормальной, человеческой, да, и все остальные люди, которых я сегодня встречу, буду говорить с ними приветливо, все, кто меня окружают, то я сейчас своими поступками сокращаю изгнание и приближаю избавление. То есть это не какие-то глобальные процессы, да, которые где-то там в космосе, в вакууме происходят, а я в это время спокойно пью чай. Каждый из нас есть кирпичик будущего храма. Каждый из нас. И каждым своим хорошим или плохим поступком мы то ли восстанавливаем его, то ли разрушаем. Вот, поэтому нам срочно необходимо учиться любить друг друга. Потому что именно для этой цели мы, собственно, и попали в это знание, чтобы этому научиться. И это не просто, да, как бы очень такое возвышенное, желательное поведение. Мы знаем, что это, собственно, заповедь. «Ваавта левеха камоха» – «Люби ближнего, как самого себя». То есть это прямое повеление, приказ Всевышнего любить каждого еврея, как самого себя. И такое вообще повеление, да, если задуматься, оно вызывает много вопросов. Потому что ну, как-то непонятно, как можно приказать любить. То есть, ну, если человеку говорят любить, значит, он как-то вот не любит. Значит, если он любит, зачем ему говорить любить? Да? Как бы он любит и так. Получается, что мы обращаемся к некому адресату, который вот не очень кого-то любит, и мы ему говорим люби. И это очень непонятно, потому что, ну, представьте себе, да, в области наших предпочтений, например. Вот я люблю там шницель или не люблю морковную запеканку. И мне говорят, а я тебе приказываю, полюби морковную запеканку. И я могу ее есть. Я могу изображать, что я ее люблю. Я могу, не знаю, там, глазом стараться не моргнуть, что я ее не люблю, и пытаться ее съесть с улыбкой на лице. Я что угодно могу делать внешне. Но полюбить морковную запеканку я не могу. Я не люблю ее, она мне не нравится. Шницу люблю, запеканку не люблю. Ничего могу с собой поделать. Как можно приказать любить? Что ж, как с этим вообще обращаться, с такой заповедью? Собственно, тот же самый вопрос, он и по поводу такой же заповеди любви ко Всевышнему. Да, тоже у нас есть повеление любить Всевышнего. Опять-таки, как можно приказать любить? Это же заповедь, это же повеление. Ответ он следующий. Безусловно, есть много ответов. Но один из них это то, что на самом деле любовь к другому еврею – это вещь абсолютно естественная. И она присутствует в нас в силу того, что мы все один народ, мы все одно целое. Поэтому, собственно, и говорит заповедь «Ваавта лареха камоха» – «Люби ближнего, как самого себя». Это тоже сложно для понимания. Просто кого-то полюбить – это не просто, как самого себя. Как самого себя люблю только себя. Я люблю, могу любить очень. Но любить как самого себя, это, ну, это невозможно. Ведь я – это я, другой человек – это другой человек, другой еврей, но это не я. Как я могу любить другого, как себя? Ответ как раз в том, что мы говорим, что на самом деле мы все есть одно целое, как один человек, один единый организм. То есть любовь к другому еврею – это вещь, которая присутствует в нашей душе изначально, она там укоренена, это вложено изготовителем. Так же, как любовь к Творцу, кстати. Да, ответ тот же самый. Любовь ко Всевышнему, она точно так же вложена в нас, как и любовь к любому другому еврею. Только что. Только есть вещи, которые мешают этой любви проявиться. Это, как знаете, похоже на вопрос вот по поводу грусти и радости. Да, человек, вот его какое естественное состояние? Давайте спросим. Человек, он вот, нормально, он веселый, и должна быть какая-то причина, чтобы он загрустил? Или наоборот, он вообще-то грустный, и должна быть какая-то причина, чтобы он развеселился. Что является естественным состоянием человека? Интересный вопрос. Да. Мы естественно грустные или мы естественно веселые? Как нужно на него ответить? Нужно посмотреть на человека в его таком самом чистом изначальном состоянии. На ребенка, на детей. Вот дети, они какие? Они вот в основном, да, веселые, что-то должно случиться, чтобы они загрустили, или они грустные, что-то должно случиться, чтобы они развеселились. Как правило, если ребенок здоров, да, с него все хорошо, он не голодный, там, у него ничего не болит, то он весел. Ребенок бегает, веселится, кувыркается, бегает по потолку. Это нормально, это нормальный здоровый ребенок. И если что-то происходит, да, почему вдруг он грустный, да, то явно это есть какая-то причина. То ли он плохо себя чувствует, то ли что-то случилось, то ли кто-то его обидел. Но, естественно, он радостный. Это его нормальное состояние. Радость из него бьет фонтаном. Он смеется, он радуется жизни. Вот примерно то же самое и с любовью. Любовь к Творцу, любовь к каждому еврею – это наше естественное состояние. Потому что все мы, весь еврейский народ, мы все одно целое. Одна единая душа, разделенная на всякие разные половинки. И есть только причины, которые мешают этой любви проявиться, которые нас как бы отвлекают и сбивают нас с этого естественного состояния. Наша задача понять эти причины и устранить их, да, для того, чтобы вот это вот состояние естественной любви, оно могло проявиться, чтобы ничего ему не мешало. Что нам действительно мешает относиться друг к другу с любовью? Почему мы друг друга не любим? Самая простая вещь – это отличия всякие разные. Да? Мне мешает, меня раздражает, что другой человек выглядит по-другому, думает по-другому, ведет себя по-другому, не согласен с моим мнением и так далее, и так далее. Да, у него другие привычки, другие предпочтения. Очень это ярко проявляется, например, между мужем и женой, особенно когда это молодая пара, только-только строящая свою семейную жизнь. Они пытаются соединить быт, да, свой, хотя они пришли с совершенно разными привычками представления об этом самом быте. И поэтому каждый приносит кусочек своей семьи, то, как он видел в родительском доме, и теперь там, где не совпадают, хорошо, но там, где не совпадают, то начинаются всякие разные конфликты. На самом деле почва этих конфликтов, она очень простая, просто мы разные, у нас привычки разные, и поэтому мы из-за этого не можем как бы поладить друг с другом. Вот и если мы это осознаем, да, что причина вот этих вот конфликтов – это всего лишь следствие того, что мы разные, то тогда это не будет уже настолько остро. Мы либо найдем какой-то компромисс, либо кто-то станет на чью-то сторону, но мы понимаем, да, что если кто-то от меня отличается, это неплохо. Это не значит, что он плохой, это повод его не любить. Это прекрасно, что все мы разные. Представляете, если бы все мы были абсолютно одинаковые, как было бы скучно. Как здорово, когда мы все разные, можем друг другу чем-то поделиться, обогатить друг друга, сделать друг другу что-то как бы интересное, да, разнообразить жизнь друг друга. Это замечательно. Творец не просто так создал нас разными. У нас разные лица, хотя у нас огромное количество. У нас разные отпечатки пальцев, которые не повторяются, несмотря на все там миллиарды людей, которые живут в мире. Мы разные, и это прекрасно. Это не повод враждовать друг с другом. Говорят наши мудрецы, что так же, как лица людей отличаются, так же и мнения людей отличаются. Объясняет это Балей Мусар, что это не просто так сравнение, да, лица с мнением. Потому что когда у человека другое лицо, вот я смотрю на своего собеседника, у него другое лицо, меня это раздражает. Я ему говорю, а что у тебя другое лицо? Что у тебя уши не такие, как у меня? Почему у тебя нос не такой? Что это такое вообще? Как тебе не стыдно? Нет, конечно. Меня абсолютно, я понимаю, что у нас не должны быть одинаковые лица, потому что мы разные люди. Точно так же и мнение другого человека не должно меня раздражать от того, что оно другое. Как его лицо, я понимаю, что мне должно быть как мое, так и его мнение должно быть как мое мнение. Мы разные, и это прекрасно. Каждый уникален по-своему. если мы эту мысль прокрутим, да, то то, что мы отличаемся друг от друга, это не будет уже поводом для того, чтобы мы друг друга не любили и конфликтовали. Но помимо того, что мы разные. То есть я в другом человеке могу видеть не только отличие от самого себя, и это мешает как-то его полюбить, да? Я могу в нем видеть еще конкретные недостатки. Это уже не просто отличие, это действительно недостатки. Недостатки так сама Тора их определяет. Я вижу в одном человеке жадность, в другом человеке ленность, в третьем человеке жестокость, эгоистичность, нерешительность, излишнюю болтливость или, наоборот, молчаливость и так далее. Да? То есть всякие разные недостатки, качества, поступки, привычки, которые действительно плохие. Тот мстительный, а тот такой, тот сякой. И это мне мешает его полюбить. Я вижу его недостатки. Как с этим быть? Как с этим работать, да, если так можно выразиться? Мы должны понимать, да, что недостатки – это нормально. Это нормально. Ведь каждый из нас пришел в этот мир для того, чтобы что-то в себе исправить. Здесь нет идеальных людей. Идеальные все уже там. Пока человек в этом мире, ему есть что в себе исправить. А значит, то, что я вижу недостаток в другом человеке, это не что-то из ряда вон выходящее. Это нормально. А у меня их нет. У меня тоже они есть. Они есть у каждого. Видеть недостатки в другом – это самое естественное, что может быть. Если все люди в этом мире для того, чтобы себя исправлять, то наличие у них недостатков – это самое естественное, что может быть. Ведь именно для работы над ними мы пришли в этот мир. И не может быть, чтобы их не было. Иначе бы человек достиг как бы, да, своего духовного максимума. В принципе, что ему делать в этом мире? Ему пора уже в Ган-Эден, да, там, и ждать воскрешения из мертвых. Поэтому, да, у человека есть недостатки. Я прекрасно это вижу. И это не проблема. Они есть у всех. Наша задача только сделать следующий шаг. Да, постараться увидеть в любом человеке не только его недостатки, но и также его достоинства. Знаете, есть интересный эксперимент, когда один профессор пришел к студентам, да, взял белый лист бумаги и поставил на нем несколько черных точек. И спросил своих учеников, что вы видите? Все сказали, черные точки. Ответил профессор, это неправильно. Не совсем правильно. На самом деле вы видите много-много белого места, чистого, и несколько черных точек. Вот так и на людей нужно смотреть. Нам в глаза всегда бросаются черные точки, недостатки. Но разве другой человек состоит из одних недостатков? Разве у него нет достоинств? Конечно, есть. У каждого есть свои достоинства. Может быть, он, допустим, ленив, зато он очень щедрый человек. Может быть, он, не знаю, там, эгоистичен, зато он очень трудолюбив. И так далее, да, то есть всегда в каждом человеке при внимательном рассмотрении можно обнаружить что-то хорошее. Опять-таки, потому что так нас создал Всевышний. У нас есть хорошие качества, которые нужно развивать, у нас есть плохие качества, которые нужно исправлять. У всех и каждого. Соответственно, наша задача научиться видеть человека в таком свете, чтобы нам ничего не мешало его принять и полюбить, отнестись к нему как к самому себе. Как самого себя. Самого себя мы же принимаем такими, какие мы есть. Мы сказали, да, что человек больше всего любит самого себя. Но ведь он же знает, что у него есть недостатки. И несмотря на это, он себя любит. Почему? Потому что, ну, окей, есть недостатки, у кого их нет. Но что-то же хорошее во мне тоже есть, правда? Вот такой же взгляд нужно научиться распространять на людей вокруг. И тогда нам будет проще достичь вот этой вот точки внутренней любви, которая, как мы говорим, во всех нас присутствует. Давайте расскажем тоже пример. Как-то жил в одном королевстве король, очень хороший король, очень мудрый правитель, люди его очень любили, но он внешне был человеком довольно уродливым. У него был один глаз такой кривой, одна рука была такая немножко короче другой, и нога тоже была такая кривая, хромая. То есть, ну, как бы внешне довольно уродливый человек, но при этом хороший царь, мудрый правитель. И в его тронном зале была большая картинная галерея всех-всех его предков, предыдущих королей, там, правителей. И все они выглядели прямо как вот такие рыцари, красавцы, бравые ребята. И он тоже, безусловно, хотел оставить свой портрет для своих потомков. Но он переживал, как его внешность, да, будет выглядеть на фоне всех остальных его предыдущих там, дедушек и прадедушек. И поэтому он позвал к себе самых лучших художников, позвал троих. И говорит первому, нарисуй, пожалуйста, мой портрет. Ну, окей. Первый художник нарисовал его таким, как он есть. С глазом, рукой, ногой. Он это посмотрел и сказал, ну, а как же я такой портрет оставлю своим потомкам? Ну, стыдно. Они меня таким запомнят. Окей. Второй художник это услышал, сделал все выводы. Нарисовал портрет короля, только абсолютно здоровым, без недостатка физического. Король это посмотрел и сказал, ну, это же неправда, это не я. Я же не могу остаться в поколениях как лжец. Тогда третий художник увидел и то, и это, и сказал, ваше величество, я сделаю портрет, который вам обязательно понравится. И через какое-то время он представил свою работу, и король остался очень довольным. Почему? Потому что художник изобразил его очень необычно. Он изобразил его, когда он на охоте скачет на коне. Соответственно, он сидит так боком, да, и с одной стороны коня его здоровая нога, а его больная нога, она с той стороны коня, ее не видно. Он держит в руках лук и целится. Соответственно, его более короткая рука, она держит стрелу натянутую. И поэтому не видно, что она как бы короче другой, что в этом что-то не так. А его кривой глаз, он прищурен. Но на картине это выглядит так, как будто он целится. Целится в какого-то там в пробегающего оленя. И получается, что художник, он ничего не соврал. Но он как бы, да, развернул короля в таком ракурсе, чтобы были видны его достоинства условно, и не были видны его недостатки. Король остался очень доволен. Вот примерно подобной технике мы тоже должны научиться. Мы, когда видим человека, да, и его недостатки мешают нам сблизиться с ним и полюбить его, мы должны его развернуть, как этого короля, да, для того, чтобы... То есть видеть одни недостатки, это неправда, ведь есть и достоинства. Видеть одни достоинства, это тоже неправда, это же не он. Мы понимаем, что есть недостатки, мы понимаем, что есть достоинства. Но мы выбираем такой угол зрения, под которым недостатки видны хорошо, а, извините, наоборот, достоинства видны хорошо, а недостатки, они затушеваны. И это же правда, это есть этот человек. Да? Просто мы выбрали правильный угол зрения. И тогда нам будет намного проще с ним сблизиться и полюбить его. То есть убрать эту проблему, да, которая мешает проявиться нашему естественному душевному состоянию. И что еще нам может мешать в другом человеке? Нам может мешать, безусловно, зависть. Да, я вижу успехи другого человека, и я ему завидую, и ну, не могу его любить, потому что он постоянно меня раздражает своими успехами, своими всякими разными достижениями, и я понимаю, что у меня этого нет. Опять-таки, над этим тоже можно работать. Ну, самый простой совет, да, для нас, для людей верующих, понимание, что все, что Творец распределяет между разными людьми, это то, что положено одному, это то, что положено другому. Интересно, что в утренних благословениях, когда мы говорим, Всевышнего благодарим, да, Шасали Коль Царки за то, что сделал мне все необходимое, мы говорим, так объясняют наши мудрецы, мы говорим о обуви. Это благословение, когда человек одевает обувь. Какая связь между обувью и тем, что Всевышний сделал нам все необходимое? Есть интересное объяснение. Представим себе, пришел один аврех, молодой мужчина, который учит Тору, в магазин обуви, купить себе обувь на шаббат. И он сказал, что нужен 42 размер. Значит, продавец начинает искать 42 размер, потом так смотрит на него и говорит, слушай, скажи, пожалуйста, ты аврех? Да. Учишь Тору? Да. Ну, слушай, я очень уважаю таких людей, как ты, поэтому я хочу тебе сделать подарок. Я тебе за свой счет даю не 42, а 45 размер обуви. 45 за мой счет. А врач стоит, ничего не понимает. Зачем 45, мне нужен 42. Не переживай, никаких проблем. Я хозяин магазина, это никто, никаких не будет проблем. Я тебе от себя обещаю 45 размер. Не волнуйся, не переживай. От меня подарок. Пожал по коврех плечами и ушел из этого магазина какой-то сумасшедший продавец. Почему? Потому что мне не нужен 45-й, мне нужен мой 42-й. То есть, когда мы благословляем Всевышнего за то, что Он дал нам все необходимое, мы должны к этому относиться вот как к обуви. Да, если у меня 42-й размер, то мне не нужно, а у кого-то 39-й, а у кого-то 45-й. Нет смысла хотеть то, что есть у другого, потому что мне такой размер обуви принесет только боль, только дискомфорт. Для меня он не подходит. Мне нужен мой 42-й. Поэтому, когда мы говорим, что Всевышний дал каждому все необходимое, действительно, вот то, что необходимо тебе, а у кого-то больше, у кого-то меньше, это на его ногу, это ему нужно. А тебе нужно что-то совсем другое. Поэтому и зависть тоже, да, которая в нас присутствует, на самом деле тоже можно ее обойти для того, чтобы она не мешала нашим хорошим отношениям друг с другом. Ну и кроме того, сама та вещь, которой мы завидуем, ведь очень часто это плод нашего воображения. Потому что, знаете, у каждого человека в жизни есть как бы сцена и закулисье. Да, сцена – это то, что он показывает, то, что он хочет, чтобы видели другие люди. А есть то, что за кулисом происходит, то, что он не хочет никому показать, то, что остается там скрытым. И это есть у каждого. Есть картинка, есть то, что стоит за ней. Есть какая-то картинка успеха, у меня все хорошо, все здорово, а есть что-то, что происходит там, то, что никто не видит. Мы видим в основном сцену друг друга и не видим закулисья. Поэтому нам кажется, что ну, вот, у другого все как-то намного лучше, чем у меня. Потому что мы не знаем, что там за сценой, какой ценой все это дается, какие у него отношения из этого с другими людьми, с семьей и так далее. Да? То есть мы видим только часть жизни другого человека и начинаем ему завидовать. Но у этой части, которую мы видим, есть своя цена, свое закулисье. Получается, что мы сравниваем свое закулисье с чужой сценой и не можем понять, почему у меня проблемы, а у других вообще жизнь просто замечательная. Но это неправда. Нет такого. У каждого человека есть свое закулисье, и то, что он показывает, это совершенно не то, что есть на самом деле. Поэтому даже сама по себе зависть другому человеку, помимо того, что она с точки зрения веры, как бы, да, неверна, она очень часто просто надумана и не имеет под собой никакой реальной почвы. Наше время подходит к концу, да, но я думаю, что направление мысли мы поняли. То есть если так пройтись по всем причинам, из-за которых мы не можем проникнуться чувством любви друг к другу и все их устранить, со всеми ими работать, то тогда из нашего сердца польется та самая естественная, заложенная в нас Всевышним любовь к ближнему, к самому себе, потому что мы и есть, он и я, и мы все, мы есть одно целое, один единый народ. И чем больше мы вокруг себя, работая над собой, над своим мировоззрением, над своими качествами, будем распространять вот это вот тепло, любовь и взаимопонимание, и, безусловно, это пример, который заразителен. Да? То есть мы привыкли думать, что плохой пример заразителен. Это, конечно, верно. Ну и хороший пример тоже заразителен. Чем больше мы показываем вот этот вот пример любви и эмпатии, тем не только нам становится приятнее и удобнее жить, но и мы бьем в самое сердце того, что мы называем избавление и изгнание. Мы приближаем скорейший конец всего этого, мы сокращаем наш галут, мы напрямую влияем на то, что с нашим народом будет происходить как можно меньше бед и несчастий, и все те уровни, да, как бы горе, которое мы перечислили от личного до того, что мы называем шхина в галуте, все это поскорее закончится. Если есть вопросы, пожалуйста, буду рад ответить.
Огромное спасибо от наших участников, Ралеви Ицек. Был у нас один вопрос, но я, к сожалению, уже вынужден здесь остановиться. Рав Цви Патлас уже подключился к нам, и мы продолжаем уже дальше наш вечер. Огромное спасибо. Наш урок в записи. Я снова призываю послушать еще раз урок записи в Ютубе. А Рав Бенсон Зильбер, Безрат Ашем, завтра в 12 часов, как обычно, я приглашаю его учеников завтра на урок присоединяться к нам. Еще раз огромное спасибо, Рав Левицек.
Спасибо передаю... вам.